Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у нашего проекта профессиональный гид Александр Малафеев. Саш, добрый день!
Добрый день!
Очень рада приветствовать тебя на нашем проекте, особенно сегодня, в твой профессиональный праздник, Международный день экскурсовода. И мне хотелось бы поговорить с тобой о радостях и сложностях этой непростой, но очень интересной профессии.
Ну, я знаю, что ты давно собиралась со мной поговорить, было, по крайней мере, такое желание. Рад, что наконец-то это случилось.
Итак, ты закончил исторический факультет Владимирского государственного педагогического уже университета. Почему ты решил стать гидом?
Надо же было мне где-то работать. После службы в армии я искал себе работу. А во время учебы в институте, в университете, у меня была хорошая знакомая, которая проводила экскурсию по Владимиру и по Суздалю. Я уже не вспомню, там, что за структура, как туда попала, но тем не менее. И я решил, а почему бы и мне не попробовать. Так я оказался в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, куда пришел просто с улицы. «Нужны ли вам экскурсоводы?» – спросил я. А мне сказали, конечно, берем. Так и началось. И, как говорила директор музея в то время, Александра Аксенова, в музей приходят либо на пару месяцев, либо на много-много лет. Так и затянуло. Оказалось, задержался я в музее на 20 лет.
Понятно. Вот твое базовое академическое историческое образование, разумеется, является огромным подспорьем вообще для любого гида, да, это такое образование. Помимо основных курсов истории, которые ты изучал в ВУЗе, какие другие вузовские дисциплины оказались для тебя полезными в нынешней работе?
Может быть, открою страшную тайну, но большинство экскурсоводов не имеют исторического образования, и это... Наверное, не очень важно. Хотя, когда мои гости узнают, что я закончил исторический факультет, наверное, они немножко по-другому ко мне относятся. Понимаешь, что человек не с улицы, а какая-то база у него есть. Чем помогает историческое образование? Ну, работать с информацией. Это очень важно. Исторический факультет учит критическому мышлению, чтобы не воспринимать все вот на слово, на веру. Все надо проверить, перепроверить. Историческое образование, оно дает какие-то, ну, хотя бы минимальные знания, в моем случае, по археологии. Я не копал столько, сколько ты, но, тем не менее, я знаю это не в теории, а на практике. А вопросы о раскопках, они всегда возникают во время экскурсии. Во Владимире и в Суздале, и... Я могу рассказать, как это все происходит, поскольку я все это видел. А какие-то дополнительные исторические дисциплины, ну, перед маленькими детьми я могу сверкнуть знанием и прочитать надписи кириллицей где-нибудь, нет, не кириллицей, а старославянским шрифтом на стенах Успенского собора. И говорим, да вы тоже можете, но они не верят.
Понятно. На одном из сайтов я нашла о тебе следующую информацию. Я профессиональный гид. Профессионал же, по-моему, тот, кто отвечает за свою работу. Я не обещаю ничего авторского, ничего эксклюзивного. Покажу то, без чего невозможно представить Владимир и Суздаль. И вот здесь у меня пара вопросов. В чем ты ощущаешь свою ответственность за то, что предлагаешь туристам?
Мне никогда не хочется врать и придумывать. Хотя в моей экскурсии есть истории, о происхождении которых я, может быть, не знаю, а может быть, забыл, а может быть, то и другое. Такие истории, они всегда появляются во время общения с коллегами. Когда собираются экскурсоводы на какой-то очередной профессиональный праздник или просто собираются, разговор же идет все время об экскурсиях, о туристах. И во время таких бесед и рождаются какие-то веселые истории, которые потом оказываются в экскурсии, и ты не знаешь, откуда она взялась. То ли придумана, то ли где-то у кого-то подслушал, или сам сочинил, не знаю. Но в большинстве случаев я отвечаю за то, что я рассказываю. Я знаю, кто это сказал, где это написано, где это можно проверить, на кого сослаться. Зачастую людям это даже не очень нужно. и проверять никто не будет. Но это для себя. А если я чего-то не знаю, я не боюсь сказать, что я этого не знаю. Чтобы не врать, не сочинять. И я стараюсь дать достоверную информацию. Единственное, что достоверная информация – это такое понятие, ну, оно, наверное, не очень корректное, эти слова, достоверная информация, особенно сейчас, когда ее очень много. Есть очень много историков, есть очень много специалистов. То есть, когда мне говорят, а вы историк? Нет, я не историк, я экскурсовод, я не веду никакой научной деятельности. Но есть люди, которые этим занимаются профессионально. И у них у всех разные взгляды на те или иные проблемы. И если есть возможность дать несколько вариантов, несколько мнений осветить во время экскурсии, я с удовольствием это делаю. То есть моя информация – это не истина в последней инстанции. Я всегда, ну не всегда, если есть такая возможность, я пытаюсь предоставить выбор. Что есть вот такой взгляд на это, на такой ответ на ваш вопрос, а есть вот такое, а есть еще вот такое мнение. И какое вам ближе, вот выберите. И вот это мне нравится.
Угу, поняла. Смотри, а ты еще пишешь, что я не обещаю ничего авторского и эксклюзивного. А на каком материале и каким образом ты выстраиваешь экскурсионный маршрут?
Ну, на мой личный взгляд, все экскурсоводы во Владимире и в Суздале, мы все рассказываем об одном и том же. И рассказываем одно и то же. Ну, кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален, кто-то побольше воды льет, кто-то вот от сих до сих. Ну, это уже особенности индивидуальные. Но говорим мы все об одном и том же. И информацию черпаем все из одних и тех же источников. Это, естественно, интернет, это книги. Но когда я пришел работать в музей, о работе экскурсовода в музее, все замечательно написал, давным-давно написано, и сделал это Довлатов в своем заповеднике. Вот все как есть. За информацией возьмите методичку. И есть склад методичек, где написано столько, что только сиди и выбирай.
Понятно. Как ты относишься к концепции так называемой альтернативной истории, которые пишут вообще вот не историки, профессионалы? Ты уже частично этот вопрос затронул.
Я сам обожаю канал РЕН-ТВ. Очень мне нравятся их шокирующие гипотезы и прочие фантазии. Даже нет, это не фантазии. Под их версиями всегда что-то есть. Эти версии действительно существуют. Но все эти альтернативные истории, даже если люди в чем-то правы, они ничего не доказывают. А история – это не просто же описание последовательности событий. Это взаимосвязь, это причинная связь, это причинно-следственная связь. Почему вот это событие произошло тогда-то и тогда-то, а не там-то и там-то? Они ничего этого не объясняют. Они просто бросают версию и считают, что так и было. А версия возникает зачастую на каком-нибудь созвучии. Ну, я не знаю, Самара, Самарканд. Правда, похоже?
Угу.
А значит, один город. И ерунда, что между ними несколько тысяч километров. А похоже, значит, один город. Это истории, вот именно истории, это не история, это истории. Вот и все отношения.
Понятно. Мне очень нравится, когда ты говоришь, что экскурсия – это вообще, в первую очередь, общение, это особая атмосфера. При помощи чего ты эту атмосферу создаешь?
Я даже не знаю, за счет чего она создается, как она создается. Иногда это возникает все само собой. Я же не все время говорю. Это не монолог. Экскурсия – это действительно это общение. И во время этого общения и возникает эта атмосфера. Либо ты находишь контакт с людьми, а они с тобой, либо не находишь. То есть, иногда бывают ситуации, когда я вообще не понимаю, зачем люди приехали на экскурсию. Зачем им это нужно? Вам бы дохватило, чтобы вы бы прошли по городу, пофотографировались, посмотрели и ушли. Зачем вам нужны мои рассказы? Вот бывает и такое, и сейчас. И это не один человек из 40 в группе. Это всегда такое происходит. Люди целенаправленно едут, хотят экскурсию. Но зачем? Я не знаю. И это все происходит как-то вот само собой. Этот контакт либо есть, либо нет. То есть, либо вы нашли друг друга, либо вам сразу что-то не нравится, и уже как-то установить этот контакт может быть очень сложно. А что еще, вот, на мой взгляд, хорошо влияет на создание этой атмосферы, это такая попытка вовлечь гостей в экскурсию. Не, это не квесты, нет. Это дать им самим понять, что они что-то знают. А когда ты спросишь банальную вещь, которую знают все с 4 класса уже со школы, и они ее вспоминают, о, здорово, и мы тоже знаем. И вот уже все, и уже это все налаживается, и уже все происходит само собой.
Угу, здорово. Я знаю, что тебе приходилось показывать Владимир Суздаль многим нашим отечественным известным политикам, деятелям культуры, например, тому же Олегу Митяеву, Максиму Аверину. Вот в чем особенность работы с этой категорией туристов?
А у меня нет никаких категорий туристов. Они все для меня одинаковые. А у меня нет каких-то особых гостей, не особых гостей. А мне все равно, медийная это личность, либо непонятные школьники, непонятно откуда. Я со всеми буду одинаково работать. А у меня из-за этого были не то чтобы проблемы, были сложности. А когда работал в музее, ну, часто же в музее обращаются с запросами на экскурсию, всевозможные администрации, городские, областные. И так получалось, что я оказывался с этими гостями и проводил им экскурсии. А после этого мне коллеги говорили: «Саша, ты там аккуратней, на тебя там жалуются». Причем жалуются, естественно, эти гости. Жалуются люди их окружающие. Это, как правило, менеджера среднего звена из той же какой-нибудь областной администрации и ниже, а у них, ну, у меня складывается такое ощущение, что они и служить, и прислуживать готовы. Им все равно кому. А я этого не делаю. Я со всеми этими гостями общался как вот гостями, которые люди пришли на экскурсию, не хотят что-то узнать, и мне все равно, член правительства, либо сегодня у него большой концерт во Владимире или в Суздале. Нет. И, на мой взгляд, эти люди сами видят, что вот все показуха. А когда ты общаешься с ними на одном уровне, ну, я не знаю, все же люди немножко другого уровня, там другая жизнь совершенно. Но ты перед ними не лебезишь и не пытаешься что-то продемонстрировать, свою покладистость, ты не выслуживаешься. Я думаю, им самим это нравится. Потому что они же в большинстве случаев грамотные, адекватные люди. И на мой личный взгляд, чем человек влиятельнее, вот по-настоящему влиятельнее, это не депутат там какого-то сельсовета, который решил, что он старик, нет, вот по-настоящему влиятельные люди, которые действительно чего-то добились, тем с ними проще. И с ними необыкновенно интересно. Они много где были, они много чего знают, и они готовы этим поделиться. Это вот к вопросу о создании атмосферы. Сами туристы зачастую создают эту атмосферу, и они, их интересно слушать. У них очень большой опыт, и жизненный, и творческий, и еще какой-то. И с ними, с такими гостями, правда, очень, очень интересно. Но бывает, с какими-то школьниками 3 класса из какой-нибудь сельской школы ты получаешь столько удовольствия от того, что с ними там несколько часов провел, что и никакие особые гости не нужны.
Понятно. А поделись какой-нибудь, вот, да не какой-нибудь, самой запомнившейся или самой комичной ситуацией, которая у тебя была во время экскурсии.
Ну, естественно, за 20, уже даже больше лет работы, ситуаций много, разных, забавных и не очень. Но у меня, может быть, как уже получается, как у Майка Науменко, я начинаю забывать, ну, в силу возраста. А может быть, это какая-то защитная реакция организма, я не запоминаю. Ну, потому что каждый день новые люди, каждый день какие-то новые ситуации. Если запоминать все, то вот тут, наверное, такая позиция Шерлока Холмса, что это чердак, и не надо его забивать всяким мусором.
Ничего
там,
лишнего.
Да, еще пригодится там. А то слово запомнил, и память переполнена, и уже все. И я, ну, действительно мало чего помню, но я помню свои ощущения, когда я начал работать. Ну, вот уже вработался, уже все, 5 дней в неделю, каждый день экскурсия, особенно там как раз к сезону все это произошло, к лету. Я заканчивал экскурсию, ну, допустим, на Соборной площади, ну, остановка общественного транспорта, чтобы поехать домой. И мне казалось, что все, кто попадаются мне навстречу, все на меня смотрят. Абсолютно все. Более того, они не просто на меня смотрят, они меня узнают, они меня знают. А я не знаю никого. А вот откуда это и почему это, не знаю, меня долго, очень долго преследовало это ощущение. Или когда долгое время работаешь на языке, то есть у тебя вот несколько групп подряд, прям вот один день, второй, третий, четвертый, одна экскурсия, другая, пятая. А потом ты едешь в общественном транспорте, и возникает ощущение, что кругом все говорят на твоем иностранном языке. Причем об этом говорил не только я, об этом говорили очень многие мои коллеги. Что ощущение, что все кругом говорят на каком-то иностранном. Я понимаю, что в троллейбусе номер 8 во Владимире, ну не может сейчас весь троллейбус говорить по-немецки. Ну не может. Но они говорят, я слышу. Мне надо только прислушаться и понять. А что касается немецкого, это один из первых опытов работы. Я ждал группу на Соборной площади, приехал большой автобус, и из него выходит господин и начинает мне что-то говорить. Он уже знал, что я гид, что вот я сейчас буду с ними. И он мне что-то говорит, а я понимаю, что он говорит по-немецки, но не понимаю ни единого слова. Вообще ничего. И у меня такой культурный шок. Я вроде как бы сейчас должен с ними работать, а у меня сейчас экскурсия по Владимиру, завтра Суздаль, я им должен что-то рассказывать, они, наверное, будут что-то спрашивать, а я вообще ничего не понимаю. Как это сейчас все будет происходить? И, видимо, вот все это недоумение, вся эта растерянность, она прям на лице отразилась. И этот, не побоюсь этого слова, хер, он тоже все это увидел. Он такой довольный ко мне подходит. А тут сразу подходят другие люди из группы и говорят мне, по-немецки говорят, расслабься, это какой-то диалект, мы его тоже не понимаем. И их-то я понимаю. Тут вроде как бы сразу и облегчение, и радость, и я что-то могу, я что-то слышу. Но это сейчас смешно, а в тот момент это было просто ужасно.
Представляю, такой стресс.
Просто страшно.
Да, бывает. Слушай, вот как раз к экскурсиям на немецком языке. Как ты выходишь из ситуации, когда из памяти вылетает вот напрочь нужное слово на иностранном языке? Тебе нужно его сказать, ты его просто не помнишь в данный момент.
Бывают такие ситуации, когда некоторые слова, они привязаны к какому-то тексту экскурсии. И я помню это слово, я помню, где я его использую, и пытаюсь так по-быстрому мысленно прокрутить вот этот текст, который я говорю. И иногда слово всплывает. Либо это как у всех, ну просто описательно. Это вот то-то, 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 для того-то, для того-то, для того-то. И дальше тебе говорят, какое это может быть слово. Ты слышишь знакомый, о, вот это вот оно.
Понятно. Слушай, вот сейчас информацию о самых известных достопримечательностях можно легко найти в интернете. И кроме того, существуют эти визуальные туры, когда, как говорится, не вставая с дивана, можно посетить самые отдаленные уголки планеты. Почему люди продолжают ездить живьём и пользоваться услугами гидов?
А поговорить? Ни аудиогид, ни какая-то картинка в интернете не заменит общение. Кроме того, если у тебя возникает вопрос, кому ты его адресуешь, аудиогид тебе ничего не ответит. А у тебя может возникнуть вопрос даже не вот почему-то конкретному, что ты видишь вот прямо здесь и сейчас, а вопрос может возникнуть о чем угодно, как-то косвенно связанной с ситуацией. А аудиогид и любая записанная экскурсия, это ведь ну, вот от сих до сих. И вот из этих там 10-20 предложений ты пытаешься делать какие-то выводы. И поэтому живое общение, оно все равно никуда не исчезнет. А кроме того, я думаю, ну, согласишься, и все согласятся. Смотреть фильм дома по телевизору или смотреть его в кинотеатре, это все по-разному. Посмотреть спектакль в компьютере или пойти в театр, ну, согласись, что с театром ничто не сравнится. Либо я большой любитель всевозможных спортивных соревнований. Я с удовольствием посмотрю хоккей по телевизору, но с еще большим удовольствием я поеду на стадион. И, может быть, с точки зрения просмотра, это даже будет хуже. По телеку тебе покажут с 10 камер, с 50 ракурсов, все будет в замедленный повтор, ускоренный повтор, все будет здорово, все будет ясно, все и понятно. Но ничто не сравнится с атмосферой, с живой атмосферой, стадиона, театра, концертного зала. И вот за этим, я думаю, люди и будут, они и будут ходить в театры, будут ходить в кино, будут ездить на экскурсии, вот, вот для этого.
Ну вот ты практически уже ответил на следующий вопрос, который звучал так. Сейчас туристы осматривают памятники и часто пользуются услугой аудиогида. Не вытеснит ли со временем этот формат живые экскурсии?
Нет, я не думаю, что вытеснит. Ну, как когда появилось телевидение, все же говорили, что театр умрет. Театр жив, и слава богу, и с ним все хорошо. И здесь, я думаю, все то же самое. Согласись, что просто просмотр фотографий – это не то же самое, как увидеть все это живьем.
Угу.
Посмотреть фильм – это не значит побывать в этом городе. Сейчас есть, да, есть чудные путеводители, красиво иллюстрированные, много информации, разные информации. Но все равно побывать в городе – это другие эмоции, это другие впечатления, это другие ощущения. Кроме того, когда ты сам все это смотришь, ты все это видишь немножко по-другому. У меня была ситуация, я приехал из Ярославля и показываю фотографии ярославские приятелю. Он говорит, это где? Я говорю, где? Ты был там миллион раз, так же, как и я. Это Ярославль, это церковь Ильи Пророка, главная достопримечательность Ярославля. А это откуда ты ее сфотографировал? Ты говоришь, надо вот туда зайти, и вот оттуда получается такой вид. А мы же, как правило, смотрим на нее с одной точки, там с площади, вот она, вот такой классический получается снимок. А тут немножко поменялся ракурс, и все, и она уже неузнаваема, она уже другая. То есть и вот в этом еще большой плюс именно живых путешествий, что ты можешь увидеть то же самое, но немножко по-другому. Не так, как видят все на фотографии.
Угу. Слушай, вот ты больше 20 лет проработал штатным экскурсоводом во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Не так давно ушел на вольные хлеба. В чем радость и сложности работы вот таким вот индивидуальным гидом?
Ну, принципиально в работе ничего не поменялось, естественно. То есть я как проводил экскурсии, так и провожу экскурсии. Но, будучи штатным экскурсоводом музея, я никогда не искал себе работу. Она сама ко мне приходила. Ну вот, можно даже, наверное, сказать, что мне эту работу навязывали. Я не могу от нее отказаться. Я никогда не отказываюсь от работы, я от нее получаю удовольствие, но все равно, когда тебе говорят, что вот 40 школьников надо показать сегодня Владимира Боголюбова и Суздаль, ты думаешь, а оно мне надо? Я даже знаю, что им это не надо, но придется. А сейчас я могу в любой момент отказаться. Но работу мне приходится искать. Она сама ко мне не приходит. Мне ее надо найти. И для этого надо, ну, что-то сделать. А все остальное, ну, как работал, так и работаешь.
Угу.
Принципиально никаких изменений. Единственное, что изменилось, изменилось количество работы. Но изменилось количество свободного времени.
Понятно.
Надо мной нет никаких начальников, никто мне не указывает, что я буду делать, когда я буду делать. Если я не хочу работать в этот день, а вдруг кто-то мне звонит и просит, я скажу, что нет, извините, не могу в силу там каких-то обстоятельств. То есть я могу отказаться, я могу согласиться. А если мне не нравится, там мне говорят, там 40 школьников, нет, ребят, я не поведу 40 школьников. Я не хочу, я наводился. То есть есть какие-то детали, есть и положительные моменты, есть отрицательные моменты, но принципиальных отличий нет.
Понятно. Слушай, а какой самый вот такой главный, основной совет ты можешь дать начинающему экскурсоводу?
Не ходите в профессию. Сейчас нас так много. Нет, 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 это сложно, это тяжело. Люди все время от вас чего-то требуют, они чего-то от вас хотят. Нет, нет, ни в коем разе. Это не для всех однозначно. Ну, а если серьезно, хотя нет, это тоже не серьезно. Есть такой анекдот. В работе экскурсовода есть три стадии. Первое – это начинающие экскурсоводы, которые очень много знают, они очень много прочитали, и они всем этим хотят поделиться. Они хотят высказать все. И очень расстраиваются, когда у них это не получается. А есть же такие опытные экскурсоводы, которые отобрали материалы, рассказывают вот то, что нужно, ну, они хорошо им владеют. А есть уже такие заслуженные, матерые, которые рассказывают только то, что нельзя не рассказать. А и начинающим экскурсоводам вот хотелось бы пожелать не задерживаться в первой стадии и не стремиться в третью. Там тоже хорошо бывает. Но вот найти золотую середину.
Понятно. И последний вопрос. Что ты пожелаешь нашему проекту «Дорогами души»?
Ну, дороги – это такой вечный мотив, это какое-то движение, это какой-то путь, чтобы вы все время по нему двигались, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом. После одной дороги появляется другая, и так это все тянет за собой, влечет, увлекает. По себе знаю, сам люблю ездить и путешествовать. И иногда даже просто дорога иногда интересна. И чтоб ты на этом пути никогда не останавливалась. Чтоб все время чего-то искала, все время что-то пробовала, и чтоб все у тебя получалось из задуманного.
Слушай, вот еще один вопрос. Просто забыла спросить, а какие места или достопримечательности ты сам хотел бы посмотреть там самостоятельно или в сопровождении гида?
Мне очень хочется путешествовать по России. У нас огромная страна, у нас и интересная страна, у нас красивая страна. И по части архитектурных достопримечательностей, и природных. У нас есть все то, зачем зачастую люди едут за много тысяч километров куда-то за границу. Это все есть в России. Но, к великому сожалению, мне очень хочется куда-нибудь в Восточную Сибирь, на Дальний Восток. Там Владивосток, Камчатка, Чукотка, я не знаю, Северный морской путь и прочее. Но зачастую путешествия по России, они оказываются гораздо дороже, чем путешествия по миру.
Угу.
И когда ты узнаешь, сколько тебе будет стоить тур на Камчатку, ну, ты задумаешься. И поедешь в Италию. Ну, хотя вот из-за этого. Очень хочется по России. Но вынуждают ехать в Италию.
Понятно. Но я тебя могу пригласить на свой проект. У нас есть много путевых очерков о самых разных интересных местах и достопримечательностях.
Ну, вот как только соберусь, так сразу буду смотреть и читать.
Слушай-ка, вот еще один вопрос вспомнила. Наверняка ты сам ведь на экскурсиях тоже бывал в качестве туриста. Чья экскурсия и где тебе запомнилась больше всего? И чем она тебя зацепила?
На самом деле, на отдыхе я ненавижу экскурсоводов. Я стараюсь обходиться без экскурсоводов. Мне самому нравится что-то читать, что-то посмотреть, что-то узнать, а потом просто ходить и смотреть. Кроме того, ну, интернет всегда есть под рукой, ну, практически сейчас в любой точке мира, и ты можешь найти какую-то информацию в любой абсолютный момент. Да, живое общение его никто не отменял, но все равно, нет, не дай бог, кто-то в автобусе возьмет микрофон и начнет трындеть, рассказывать о том, как космические корабли бороздят Большой театр. Нет. Но бывает, естественно, что я сталкиваюсь с коллегами как турист. Как турист, я заметил, туристы все такие, я точно такой же турист. Я жутко подтупливаю, будучи на отдыхе. Да, экскурсовод представился, я через 5 минут забыл, как его зовут. Это нормально. И поэтому, когда туристы забывают, как меня зовут, я не вижу этого ничего страшного, я сам такой же. Но экскурсовод был чудный экскурсовод во время поездки в Сирию. Еще, естественно, до войны. А Сирия потрясающая страна, там есть на что посмотреть. И экскурсовод был сириец, но он учился, по-моему, где-то в Харькове. А у него жена с Украины, и он говорит, мы дома разговариваем по-русски. У нас дети говорят по-русски, и они билингвы, какой-то сирийский, не знаю, есть такой язык. Естественно, она украинка, и он учился на Украине. Они по-русски говорят с таким приятным южным акцентом. Он такой милый, очень симпатичный. И у нас была экскурсия по Дамаску. Мы оказались в их соборной мечети, так это, наверное, называется. Она одна из самых больших в мире, и она одна из двух или трех где хранится голова Иоанна Крестителя. Их в мире, как известно, не одна. И вот мы сидим в этой огромной мечети, кругом ковры, действительно сидим, он сидит, мы вокруг него. И он нам рассказывает историю убийства Иоанна, историю усекновения головы, Соломея, танцы и все, что с этим связано. Такого вульгарного пересказа Евангелия я не слышал никогда в жизни. Было так весело, было так ярко, было так эмоционально. Вот это было действительно очень яркое впечатление.
Понятно. Вот это опять та же самая атмосфера.
Да. Это к вопросу об атмосфере. Экскурсовод создает атмосферу. Он не читает лекцию по истории. Он создает атмосферу. Все же экскурсия – это отдых. Это не научное познание, это не лекция какого-то профессора. Но, согласись, и у тебя во время учебы, и у меня, все же мы учились с тобой в одном вузе, у нас были с тобой преподаватели, заслуженные, народные и признанные везде, с практикой за рубежом и в России, но на их лекциях находиться было невозможно. Они не умели читать лекции. И можно много знать, но не уметь рассказать. А можно не знать ничего и провести шикарную экскурсию. Я однажды попал на экскурсию к коллеге, но он уже заканчивал экскурсию, и группа уже уезжала, не помню куда. И я где-то в уголке там в автобусе сел, далеко сзади, чтобы никому не мешаться. Они меня просто подвозили. И я так краем уха слушал, и вот я понимаю, что ахинею несет. Вот ни о чем. Ну, так здорово. Мне так нравится. Он создавал атмосферу вокруг себя, эту атмосферу. Он делился вот этими своими эмоциями с гостями. И это все передается. То есть вот экскурсия, она в этом. Поверь, ты придешь ко мне на экскурсию, ты человек подготовленный, ты сама водила экскурсии. И не ко мне, к любому другому мы с тобой пойдем на экскурсию. Мы после этой экскурсии, ну, в лучшем случае, вспомним четверть или треть. Мы забудем большую часть из того, что нам рассказывали. Но мы запомним, понравилось нам или не понравилось. Мы вспомним, как было здорово или как было плохо. Насколько была чудная погода, и как все эти архитектурные памятники в этом солнечном свете, на закате, на рассвете, как они выглядели. У нас останутся впечатления, у нас останется минимум информации, у нас останутся только эмоции и впечатления. И вот экскурсовод, он создает вот эту атмосферу, он создает вот эти впечатления. А все остальное, а какие-то знания, это уже так, как фон. То есть, вот на мой личный взгляд, важно не что ты рассказываешь, а как ты рассказываешь. И умеешь ты это рассказать или не умеешь ты это рассказывать. Можно ничего не знать, будет все хорошо. А можно много знать, и ничего не получится. Вот в этом, наверное, мне кажется, это вот главное. Это вот опять к вопросу о том, что пожелать начинающим. Не надо знать все, не надо много рассказывать. Нужно что-то другое.
Понятно. Саш, большое тебе спасибо за такое интересное интервью. Я поздравляю тебя с профессиональным праздником, Международным днем экскурсовода. Пусть у тебя будет больше туристов, вот, которые приезжают не просто для галочки отметиться, что здесь был Вася, а чтобы они могли реально восхититься, насладиться нашими архитектурными шедеврами, достопримечательностями, чтобы у них действительно в памяти осталась вот та самая атмосфера, о которой мы с тобой сегодня говорили.
Да, очень бы хотелось. Ну, а тебе спасибо за то, что позвала, что я оказался наконец-таки на твоей дороге, причем теперь уже во всех смыслах. Не только личное знакомство, но и еще и деловое сотрудничество.
Угу. Спасибо тебе огромное.